Здравствуйте! В эфире православного телеканала «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Александра Крузе. Смотрите в этом выпуске. Единая православная молящаяся община, пришедшая с верой и надеждой в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, разделила с патриархом великое торжество Русской Церкви.
«Явили нам, что сокровище Духа, что вера выше безверия, что надежда побеждает человеческое малодушие, что любовь – союз совершенства».
Царское торжество в уральской столице. Паломники со всего мира традиционно прибыли в Екатеринбург почтить память святых царственных страстотерпцев. Величайшая православная святыня, мощи святителя Николая Чудотворца, прибывает в эти дни в северной столице.
Если не будет расслабленных в народе нашем, то ведь все сумеем сделать. Все будет по плечу. Решение любых задач, в том числе экономических, научных, технических, любых.
Патриаршим богослужением в исторически главном соборе Русской Православной Церкви ознаменовалась память святителя московского Филиппа. Теперь более подробнее об этих и других событиях. В июле русский православный мир отмечает множество радостных праздников – День святых Петра и Феврония Муромских, окончание Петрова поста и память первоверховных апостолов Петра и Павла. А в минувшее воскресенье церковь вспоминала перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России Чудотворца. По этому случаю богослужение в Успенском соборе Кремля возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Галина Ледвина продолжит.
В Успенском соборе покоятся мощи святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России Чудотворца. Они перенесены сюда из Соловецкого монастыря в 1652 году. Память об этом дне церковь отмечает ежегодно и торжественно. В исторически главном соборе России святейший патриарх совершил божественную литургию в сослужении двух митрополитов – Истринского Арсения и Солнечногорского Сергия. Среди молившихся были священнослужители, монашествующие и миряне. В 1566 году святитель Филипп стал во главе Русской Церкви, около двух лет управлял ею. Выступил против опричнины. Сначала увещевал царя Иоанна Грозного тайно, затем публично отказал ему в благословении. Был подвергнут суду, низвергнут с митрополичьего сана, оказался простым монахом. Впоследствии был убит одним из видных опричников Малютой Скуратовым в 1569 году. Митрополит Филипп преследовал только одну цель – он не хотел распространения злобы в христианском обществе. Он хотел сохранения любви. Главная фраза его жизни – «Бога ради, живите любовно». И именно за эту любовь он, как великий пастырь, как один из главнейших светочей нашего иночества, положил свою жизнь. По окончании литургии святейший владыка совершил молитву и славление у мощей святителя Филиппа.
«Старый утешь, юный наставь, безумный умудри, вдовиц помилуй, сироты заступи, младенца возрасти, плененные возврати, немоствующие исцели, и везде тепли призывающие тебя, и с верою притекающих к тебе, и усердно припадающих и молящихся тебе, от всяких напастей и бед ходатайством твоим свободи».
В своем первосвятительском слове к участникам богослужения патриарх обратился к евангельскому повествованию об исцелении расслабленного и сделал акцент на двух людях, его принесших, по вере которых Господь сотворил это чудо. Патриарх подчеркнул, также духовно расслабленных людей должен приводить ко Христу в церковь и каждый из нас.
«Это определенный вызов каждому из нас. И родителям, которые не заботятся о том, чтобы духовно возрастали их дети, и ко всем нашим мирянам, особенно тем, кто имеет такую возможность, привести человека ко Христу. И кто уклоняется от этой обязанности, вызов всей церкви обратить внимание на то, что сегодня является самым важным, самым главным, потому что если не будет расслабленных в народе нашем, то ведь все сумеем сделать. Все будет по плечу. Решение любых задач, в том числе экономических, научных, технических, любых, потому что духовно собранный и сконцентрированный человек, живущий в системе подлинных ценностей, способен изменить мир.
Патриарх призвал за помощью молитвенно обращаться к святителю Филиппу, митрополиту Московскому и всей России чудотворцу. В день, когда церковь чтит память святителя, по традиции все участники богослужения смогли поклониться честным мощам угодника Божия.
В Екатеринбурге на царские дни собрались тысячи паломников. Приблизительно 60 тысяч молящихся приняли участие в ночном богослужении под открытым небом у храма на Крови. Богослужение, состоявшееся в ночь убийства царской семьи, возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Ему сослужил сонм архипастырей.
Торжество памяти царственных стартотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии в Екатеринбурге – это главное событие царских дней. У храма на Крови, в месте, где ровно 99 лет назад, в ночь 16 на 17 июля было совершено зверское убиение последнего российского императора Николая Александровича и его семьи, состоялась божественная литургия, которую возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Ему сослужили митрополиты Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископы Рыбинский и Даниловский Вениамин, Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, Иссык-Кульский и Русско-Полянский Феодосий, Каменский и Алапаевский Мефодий и Среднеуральский Евгений. За богослужение молились гости епархии, княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова, депутат Госдумы России Наталья Поклонская, историк Петр Мультатули, клирик новозеландской и австралийской епархии, протоиерей Владимир Байков и другие. Люди приезжают на это ежегодное богослужение со всей страны, из ближнего и дальнего зарубежья. Екатеринбург в июле становится местом особого притяжения, центром жизни для многих людей, для которых это живая память, омытая кровью святых царственных стартотерпцев. В эту святую ночь, ночь великого подвига, великого исповедничества, каждый решает, с кем он в этом ипатьевском подвале. Принимает мученический крест за святую веру или с теми, кто пытается уничтожить святую Русь в лице святой царской семьи.
Глас святых новомучеников и исповедников Церкви Русской звучит громогласно в этот год, призывая всех нас к тому, чтобы мы укрепились в вере и благочестии, чтобы мы не ослабли в молитвах домашней, в молитвах церковной, чтобы мы любили церковную жизнь, ходили в церковь и исповедовали свою веру своими добрыми делами и поступками.
Сегодняшний день для нас очень дорог и близок. И мы сегодня с радостью, душой своей обнимаем всех вас и надеемся, что наши молитвы к Святому Царю и сегодняшний день, наша божественная служба перед престолом Божиим будет услышана Господом, и Господь подаст нам мир и благословение на наш город и на места и города и селения всех тех, и страны всех тех, кто прибыл сегодня сюда, на этот наш великий духовный праздник.
С искренним чувством совершим этот царский крестный ход, это паломничество на Ганину яму, где святые подверглись самым изощренным человеческим испытаниям, но они своей верой, своей надеждой, своей любовью явили нам, что сокровище Духа, что вера выше безверия, что надежда побеждает человеческое малодушие, что любовь — союз совершенства, любовь долготерпит, милосердствует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается. Любовь — союз совершенства.
Богослужение завершилось глубокой ночью, а после него начался многотысячный 20-километровый крестный ход в монастырь святых царственных старотерпцев на Аганиной яме.
Санкт-Петербург встретил в эти дни великую святыню. Мощи одного из самых почитаемых православных святых, Николая Мирликийского чудотворца, прибыли в город на Неве. Из Александра Невской лавры наш следующий сюжет.
Торжественная встреча. Под звон колоколов крестный ход с ковчегом с мощами святителя Николая проследовал к главному входу в Свято-Троицкий собор. Именно здесь будет находиться святыня все дни пребывания до 28 июля. В связи с большим количеством паломников оперативным штабом было принято решение открыть доступ к мощам раньше, чем планировалось изначально.
Николай чудотворец для меня очень почитаемый святой. Я родилась в его день, 22 мая. Вот, поэтому я очень его люблю, я его очень почитаю, молюсь ему регулярно. Поэтому, когда я узнала, что ищу мощи в Москве, я уже готовилась за месяц, читала акафист, что я пойду сюда. И вот благодаря его помощи безболезненно прошла. Мы даже полчаса не стояли. Прошли очень быстро. Слава Богу за все, слава Господу. И Николаю Чудотворцу.
Я знаю о Николае Чудотворце, что он очень добрый человек. И желаю всем хорошего счастья и здоровья. Я думаю, что очень хорошо, если ты веришь в Господа. И люблю, когда всем везет. Я желаю всем здоровья и счастья.
Молитвенное стояние – это духовный подвиг. Люди смиренно стоят в очереди, общаются, знакомятся, а главное – молятся, читают акафисты. Выходят из храма, и лица их сияют. Возле мощей святителя чувствуется дух единения. Душа и сердце наполняются Божьей благодатью, говорят паломники.
На самом деле это что-то божественное, не передать на самом деле ощущения. И даже наш поход сюда, я думала, мы отстоим очередь огромную. Конечно, очень много людей, но прошло все просто замечательно. Мы прошли очень быстро. Такое ощущение, что прям сам Бог нас сюда привел.
Мы приехали за несколько тысяч километров отсюда, поэтому ощущение, конечно, непередаваемое. И прежде всего нужно сказать, что ощущение того, что ты соприкоснулся с небом, потому что святитель Николай – это святитель всего мира православного. Это тот, кто всегда поможет, тот, кто утешит в своих молитвах. И поэтому радость, конечно, переполняет наши сердца, когда мы соприкасаемся с такой великой святыней православия.
В организации пребывания мощей и доступа к ним многочисленных паломников задействованы все основные комитеты города. Вопросам безопасности уделено повышенное внимание. Ни одного нарушения правопорядка отмечено не было. Организованы точки питания, установлены биотуалеты, дежурят бригады скорой медицинской помощи. Паломникам помогают добровольцы и священнослужители.
Очередь идет довольно-таки интенсивно. Среднее пребывание в молитвенном стоянии от часа до полутора. У мощей святителя служатся непрестанные молебны с акафистом. Люди также в очереди читают акафист, читают священное писание и занимаются богомыслием, пытаются найти вот этот духовный стержень, который бы их объединил с этим выдающимся святителем нашей православной церкви.
Всю оперативную информацию о формировании очереди к мощам святителя Николая можно узнать на официальном сайте nikova2017.ru, а также по телефону горячей линии 417-27-27.
На этой неделе мы отметили день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского. Праздничные службы в честь этого великого чудотворца прошли во всех храмах Русской Церкви. А главное богослужение состоялось в Троице-Сергиевой лавре. Самое многолюдное и торжественное церковное празднество обители в Троицком храме совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В 1392 году светлая душа преподобного Сергия Радонежского вознеслась ко Господу. Уже в начале следующего века, 18 июля 1422 года, во время строительства собора в честь Живоначальной Троицы, в основанном им монастыре, были открыты нетленные мощи преподобного. Свидетели видели, что не только тело, но и одежда святого за три десятилетия не были подвержены тлению, хотя вокруг гроба стояла вода. Мощи преподобного были перенесены в каменный Троицкий собор, где они находятся и по сей день. В окончании праздничной божественной литургии предстоятель Русской Церкви совершил молебен на Соборной площади Лавры перед иконой преподобного Сергия Радонежского. Праздничный день вместить всех желающих Троицкий собор не смог. Многие молились прямо у стен храма. Каждый готов был отстоять огромную очередь, чтобы поклониться мощам преподобного Сергия и попросить у игумена русской земли не только за себя, но и за своих близких, друзей и даже врагов.
Небо не закрыто. Небо открыто. Бог слышит нас. Святые угодники, те, кто предстоит ему, слышат нас. И это не фантазия, не больное воображение, не признак отсталости, а это признак сильного, яркого, духовного опыта, который приводит людей на эти массовые паломничества и заставляет их стоять многие часы и под жарой, и под стужей, и под проливным дождем, нисколько не смущаясь этими внешними неблагоприятными обстоятельствами. И вот дай Бог, чтобы именно такая вера в нашем народе жила.
Святейший патриарх Кирилл поздравил всех с особенным для всего православного мира днем – обретением мощей Сергия Радонежского, величайшего чудотворца, которому прибегают при любой беде и в любом затруднении.
В день такого замечательного праздника, когда я могу видеть вас в таком множестве, братьев-архипастырей, приехавших из разных стран, хочется именно говорить о нашей общей вере, о силе, которая нас объединяет, и о силе, которая открывает путь к Богу. И молимся также святым угодникам и преподобному Сергию, чтобы никогда эта сила не иссякла из нашего народа. Аминь. С праздником вас поздравляю.
Русский уголок в центре Иерусалима. На Святой Земле в день обретения честных мощей величайшего подвижника земли русской, преподобного Сергия Радонежского, прошло торжественное открытие Сергиевского подворья после масштабной реставрации. Наш корреспондент Эльвира Гордеева пообщалась с участниками церемонии.
Историческое, эпохальное, значимое. Все эти громкие эпитеты по праву можно применить к событию, которое осуществилось в Святом Граде Иерусалиме с участием российских государственных, общественных, церковных деятелей, а также зарубежных гостей. Один из самых ценных объектов российской собственности на Святой Земле, Сергиевское подворье, несколько лет назад переданное Израилем России, открылось по завершении продолжительных реставрационных работ и возвращает себе исконные функции.
Оно было домом для многих и многих православных паломников, которые приезжали на Святую Землю, которые здесь, находясь на Святой Земле, но все же на чужбине, находили кров и находили для себя дом, находили для себя пристанище. В стенах подворья осуществлялась многообразная научная и исследовательская деятельность, посвященная изучению истории русского присутствия на Святой Земле. Здесь проводились всевозможные культурные мероприятия, которые способствовали тому, чтобы посетители подворья узнавали больше о святых местах, находящихся здесь, на этой земле. И вот все эти функции, многообразные, о которых, я думаю, можно очень много говорить, они вполне, в полной мере будут осуществляться и теперь.
Сергиевское подворье по соседству с русской духовной миссией и Троицким собором было возведено в центре Иерусалима в конце XIX века на средства императорского православного палестинского общества и его учредителя, великого князя Сергея Александровича Романова. После реставрации помещений подворье вновь распахнуло двери исторического странноприимного дома. Современная гостиница с комфортабельными номерами может принимать до 70 православных паломников.
Наша задача и задача, которая диктовалась, в общем-то, Министерством охраны памятников Израиля, было восстановить все до йоты в том виде, как это было. Поэтому сегодня можно сказать, что этот памятник как бы возродился из руин, поскольку он был в свое время использован совсем для других целей. И, соответственно, интерьеры и внешние, и внутренние, они были полностью изменены.
Одно из таких помещений – народная трапеза, где не сохранилось ни одного настенного рисунка. Сейчас все дореволюционные фрески восстановлены. Владыка Антоний в сослужении начальника русской духовной миссии архимандрита Александра совершил чин освящения помещений трапезной. Выбор даты для открытия подворья был не случайен. В этот день Русская Православная Церковь чтит память святого преподобного Сергия Радонежского, небесного покровителя великого князя Сергея Александровича, первого председателя Императорского Православного Палестинского Общества. 18 июля также является днем памяти его благоверной супруги, великой княгини Елизаветы Федоровны, мученически погибшей 99 лет назад.
Это удивительно намоленное место, красивое, одно из самых красивых в Иерусалиме. Вы видите сами, наверное. Здесь могут отдыхать наши паломники, здесь они могут отдохнуть и просто побыть. Здесь будет и музей, и воскресная школа, и библиотека. А самое главное, когда они будут приезжать сюда, они будут приезжать на свою русскую землю.
В заключение не обошлось без приятных сюрпризов. Вот это красочное сооружение, как оказалось, вовсе не макет Сергиевского подворья, а искусно выполненный праздничный торт, повторяющий контуры исторического здания. Все желающие могли сфотографироваться с кулинарным чудом и отведать его на вкус.
А православные паломники Болгарии смогут увидеть уникальную святыню – ковчег с частицами ризы и покрова Пресвятой Богородицы.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ковчег с частицами ризы и покрова Пресвятой Богородицы из домового храма Российского Православного Университета будет перенесен в Пловдивскую митрополию Болгарской Православной Церкви.
Величайшая православная святыня – ковчег с частями одеяний Пречистой Девы находится в Москве с 2012 года.
Вообще, эти святыни являются для наших студентов, преподавателей вуза большим благословением, потому что и покров Пречистой Девы, и ее риза – это величайшие святыни христианского мира. И, находясь у нас, в нашем храме, они как бы нам показывают любовь Божьей Матери к нашему храму и нашей общине.
В ковчеге представлены два фрагмента одежды Пресвятой Богородицы. Первый фрагмент – прижизненная частица покрова, то есть плата, покрывавшего голову, плечи и спускавшегося до ног. По преданию, именно в нем Богородица родила Спасителя. Перед смертью Святая Дева передала этот покров вдовицам, ухаживавшим за ней. И второй фрагмент – погребальная одежда, риза, в которой Богородица не ходила при жизни, но которую она оставила, чтобы быть в ней похороненной. Спустя несколько дней после смерти Девы Марии апостолы не обнаружили в гробу ее тело, но нашли там именно эту ризу.
Таким образом, у апостолов появилась риза Пресвятой Богородицы, в которой ее похоронили и которая буквально стала свидетелем воскрешения и вознесения Пресвятой Богородицы телом на небо. И затем в Константинополь попросили передать эту великую святыню, чтобы она хранилась там, в таком главном православном городе. И именно в это время там строится Аллахвердская церковь, в которой стала местилищем и ризы Пресвятой Богородицы, а затем и покрова Пресвятой Богородицы.
Для доставки святынь в Болгарию был изготовлен специальный ковчег в мастерских художественно-производственного предприятия Русской Церкви «Софрино». Основой ковчега стала серебряная пластина с частицами святынь, одеяний Богородицы, богато украшенная иконами по эмали с изображениями двух событий из жизни Пречистой Девы – Рождества Христова и Успения Богородицы.
Поэтому и одна, и вторая одежда Богоматери свидетельствует о том, как Христос употребил жизни Пречистой Девы, во-первых, позаливая участие еще до своего рождения, ну и потом, принимая тело Пречистой Девы в ее вознесении после Успения, оставил последователям своим эту величайшую святыню, ее одежды.
Благодаря стараниям митрополита Пловдивского Николая и его прошению о благословении у патриарха Кирилла, святыня более двух недель будет находиться на болгарской земле. За это время ковчег с ризой и покровом Пресвятой Богородицы совершит большое путешествие по храмам Пловдивской митрополии, где все желающие паломники смогут поклониться этой величайшей христианской святыне.
В Покровской Турковической обители на Холмщине, в Польше, отпраздновали торжество Турковической иконы Божьей Матери. Монастырь, возрожденный на древней холмской земле десятилетия назад, собрал паломников со всей Восточной Польши, а также потомков, переселенных из этих мест на бывшие немецкие земли и в Советскую Украину, православных украинцев. Подробности в сюжете Восточноевропейского бюро нашего телеканала.
Предстательство Божией Матери пред ее образом, который сейчас называют турковическим, люди приходят просить вот уже более 6 столетий. Он был явлен в конце XIV века близ села Турковичи на Холмщине, когда князь Владислав Апольский перевозил вглубь Польши через эти места украденную им православную святыню, икону Божией Матери, впоследствии названную Ченстаховской. Сразу после отъезда князя на месте, где стояла икона, появился в сиянии другой образ Божией Матери, точно такой же, как и утраченная святыня. Местные жители воспоминания великого чуда построили здесь храм. Позже в Турковичах был основан мужской монастырь, который был закрыт при униатах. В начале 20-го столетия монастырь возродили как женский.
Страшное лихолетие, 38-39 рік, коли почали тут, на Святій Холмській землі, руйнувати наші храми. Думали, що з рукотворними храмами зруйнують і знищать духовне життя православного народу. Знищили і церковцю тут монастирську, і закрили монастир, але в серцях людей була Пресвята Богородиця. Духовний храм, духовна святиня, котру побудувала в серцях наших вірних православна віра.
Второй удар по православию на Холмской земле нанесли уже власти поствоенной Польши, когда в добровольно-принудительном порядке переселяли коренных жителей Холмщины в Советскую Украину, а оставшихся депортировали в ходе акции «Висла» в 1947 году на северные и западные земли, отошедшие к Польше от Германии.
И когда лихолетие акции «Висла», здесь умерло вообще русло жизни православной. Осталась одна часовенька, и в этой часовеньке чудесным образом сохранилась этот подлинник иконы Турковицкой Божьей Матери. Потом для сохранения иконы, обеспечения ее, перевезена она была в Явучинский монастырь, начала здесь устраиваться уже жизнь, и с Явучинского монастыря икона попала на это свое благодатное место в Турковицкую обитель.
Возрождение женской Покровской Турковической обители 10 лет назад инициировал архиепископ Люблинский и Холмский Авель. И это начинание поддержали потомки переселенных в 40-е годы холмщаков. Ныне обитель утопает в цветах и представляет собой духовный сад.
Я дуже рада. Ще такої ікони я не бачила. Така душевна радість, така... Ну, я вам не передам свої почуття. Це благословенна земля. Шкода, що так сталося, що людей виселили. Дуже шкода.
Памятью об этих местах мы были вскормлены, если можно так сказать, с малых лет нашими родителями. Приезжаем в эти места, чтобы отдать дань их памяти, чтобы сказать, что помним о них, помним о наших корнях. Волнующим и выдающимся событием для нас было возрождение обители, монастыря в Турковичах, где молились наши предки, где мы можем только по их воспоминаниям представить, что они чувствовали, и сравнить с тем, что мы сейчас чувствуем.
Пресвятая Богородица, помогай нам.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Холмщина, Польша.
На центральный купол первого храма Русской Православной Церкви, построенный в Страсбурге, не так давно был установлен крест. Совершивший торжественный чин руководитель Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний также осмотрел строительную площадку церкви Всех Святых и приходского дома. Это здание уже функционирует, и временно именно там располагается приход храма. С подробностями Галина Ледвина.
Закладка первого камня в основании храма Всех Святых в Страсбурге состоялась 2,5 года назад. Сегодня здание церкви приобрело реальные очертания. В 2017-м установлены на бетонную конструкцию 3 купола и 2 боковых креста, изготовленные российским предприятием «Предслава». После установки на свод храма шатра и центрального купола он имеет законченный вид.
Если это все будет благополучно складываться, то к концу года, началу следующего, мы намереваемся закончить основные работы так, чтобы храм был готов к освящению, может быть, в начале следующего года, в 2018 году.
Строительную площадку храмового комплекса посетил епископ Богородский Антоний, курирующий зарубежные храмы Московского патриархата. В сопровождении настоятеля и игумена Филиппа владыка детально ознакомился с ходом строительства, осмотрел уже возведенные стены, провел беседу с архитектором, услышал о планах по использованию храмового пространства.
Мы тогда планировали сюда поставить, может быть, если получится, то разделяем всю мозаику крещения Господня. Но вот здесь вопрос, да, есть такой, может быть, здесь крестильные литургии, какие-то маленькие литургии совершали, может быть, какой-то переносной, можно престол сделать, такой без иконостаса, чтобы такое сделать, вот, то есть можно, в принципе, потом что-то так адаптировать, может быть, здесь служить.
К концу года планируется закончить фасадные работы и основную внутреннюю отделку так, чтобы можно было уже совершать службы. Владыка Антоний высоко оценил качество выполненных работ.
Отец Филипп регулярно предоставлял фотоотчеты о том, как идет строительство. Я вновь подумал о том, насколько справедлива наша замечательная поговорка. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Когда я подъезжал к Страсбургу и с моста я увидел сияющий золотом купол храма, я, конечно, испытал совершенно особенные чувства. Прежде всего, чувство благодарности Богу за то, что действительно здесь, в самом сердце Европы, практически уже построен такой замечательный храм.
Владыка посетил духовно-культурный центр, который открылся в мае. До окончания строительства Всехсвятский приход временно располагается здесь. Игумен Филипп рассказал, что в центре планируется реализовывать образовательные и воспитательные программы для детей, молодежи и взрослых, организовывать выставки, концерты, семинары и конференции. Но миссия этого православного прихода намного шире, чем окормление паствы. Ее определяет близость от важнейших европейских организаций – Совета Европы и Европейского парламента.
В Страсбурге находится представительство Русской Православной Церкви при международных организациях, которое ведет очень большую и очень значимую работу, прежде всего по отстаиванию христианских ценностей, которые, как вы знаете, в современной Европе подвергаются определенной девальвации. Работает очень многогранно, и, конечно, для этой работы нам опять-таки нужны какие-то соответствующие помещения, которые также будут располагаться при этом храме. Мы очень надеемся, что этот храм будет лишним напоминанием жителям Европы об их христианских корнях, об их истории, которая ни в коем случае не может быть отделима от истории христианства. Я думаю, что такое напоминание, а крест является, наверное, самым ярким таковым напоминанием, оно будет очень своевременным, очень полезным.
Иконостас, росписи и убранство храма – то, о чем еще нужно позаботиться перед его открытием. В планах возведения небольшой колокольни. Средства на это пока отсутствуют. Если найдутся желающие помочь, храм благоукрасится и обретет свой голос. Окончание работ уже совсем близко. И, возможно, сбудется мечта прихожан. Страсбург для освящения храма Всех Святых посетит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Церковь отпраздновала явление Казанской иконы Божьей Матери. Обретение святыни произошло чудесным образом в Казани в 1579 году. В канун празднования святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Введенский Ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь.
В главном храме монастыря, соборе в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, где покоятся святые мощи преподобных Амвросия Нектария, старцев оптинских, святейший патриарх Кирилл совершил славление и молитву у мощей преподобного Амвросия Оптинского. В храме Казанской иконы Божией Матери предстоятель Русской Церкви возглавил служение всеночного бдения.
Иконодарственная,
За богослужением молились насельники Оптиной пустыни в священном сане, братья обители и многочисленные паломники. Святейший Владыка вручил наместнику обители, архимандриту Венедикту, юбилейный крест, изготовленный в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. А каждому из насельников был вручен сборник патриарших проповедей. После службы святейший патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Каково будущее рода человеческого? И ответ мы имеем на этот вопрос не от человеческой мудрости, а от мудрости Божией. Я с вами до скончания века. И если Господь с церковью, если Господь с призывающим Его имя, то значит те, кто Его имя призывает, и будет на стороне победы. Победы, уже совершенной Христом через смерть и воскресение над дьяволом и над всякой неправдой. Поэтому церковь со стороны может казаться слабой, немоществующей, но на самом деле церковь является наследницей победы Христа. Она живет этой победой. И если бы не эта победа, то и проповедь церкви никогда не могла бы быть спасительной. Еще раз поздравляю вас с праздником. Покров Пречистой Царицы Небесной да пребывает над Отечеством нашим, над Церковью нашей и над всей Оптинской обителью. Храни вас Господь.
Казанский образ Божьей Матери – один из самых известных и особо почитаемых на Руси. Богородица по молитвам людей перед ее иконой не раз исцеляла больных или спасала страну от погибели. В день празднования явления иконы Царицы Небесной в Казани святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Казанской Амвросиевской Ставропигиальной женской пустыне в Шамардино.
История Казанской иконы Божьей Матери начинается в XVI веке. При этом обстоятельства и место ее явления даже сегодня кажутся удивительными. Образ Богородицы явился в Казани в 1579 году, когда этот город еще трудно было назвать русским. Местное население мало располагало к столь великому событию, ведь оно преимущественно было мусульманским. Тем не менее, именно в этом городе и в это неспокойное время явила свой честной образ Матерь Божия. Казанская икона Божьей Матери и сегодня одна из самых почитаемых в России, несмотря на то, что подлинник образа был утрачен. Но любое освященное изображение Казанской иконы – это святыня, перед которой можно молиться. Пресвятая Богородица слышит молитвы человека вне зависимости от того, перед какой иконой они произносятся. Мы воспеваем ее как взбранную воеводу, то есть как непобедимую военачальницу.
Царица Небесная не знала никаких поражений. Она прошла через жизнь, не омрачив человеческими поступками и даже мыслями красоты своей личности и своей природы, соединенной через рождение Сына с природой Божественной. Вот почему мы ее и называем «взбранной воеводой», потому что она впереди всякого воинства, и в первую очередь воинства монашеского, которое устремляется к святости, вне зависимости от того, что происходит за стенами монастыря. Всякое происходило, и тем более всякое ныне происходит. Но монастырские стены, монастырская община – это как крепость и духовная семья, имеющая главой своей взбранную воеводу, великого полководца духовной жизни, Царицу Небесную. И Царица Небесная, зная об этом почитании, идет навстречу монашествующим, являясь для них матерью,
покровительницей, поддержкой и утешением.
Предстоятель Русской Церкви, поздравляя молящихся прихожан с праздником, напомнил: Божия Матерь особенно любима монашеством. Где бы ни возникали обители монашествующих, Богородица является их покровительницей.
И когда посещаешь монастыри, в которых живет горячая вера, послушание, дух монастырский, чувствуешь силу, которая пребывает в этих монастырских стенах. Именно поэтому я так люблю посещать Оптину пустынь и Шамардинскую обитель, где, несмотря на трудные обстоятельства внешние, которые сегодня сопутствуют монастырской и монашеской жизни, процветает духовная составляющая монашеского бытия. И я молитвами пред иконой Казанской, ныне почтимой особенно в сей день, помолимся о том, чтобы материнская любовь Пречистой Девы простиралась на всех тех, кто посвящает ей, ее сыну, свою жизнь.
На молитвенную память святейший патриарх Кирилл подарил Шамардинской обители особый образ святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, сделанный при помощи янтаря, добываемого в Калининградской области.
На этом обзор событий церковной жизни этой недели завершен. На следующей неделе нас ожидают следующие важные даты богослужебного календаря. Сегодня начинается седмица восьмая по Пятидесятнице. В понедельник церковь чтит память равноапостольной Ольги, великой княжны Российской, во святом крещении Елены, а в пятницу равноапостольного князя Владимира во святом крещении Василия. В воскресенье память святых отцев шести вселенских соборов и великомученицы Марины. С вечера воскресенья начинается неделя 9 по Пятидесятнице. Мы желаем вам всех благ, и, как сказано в Евангелии от Матфея, не заботьтесь о дне завтрашнем, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Достаточно для каждого дня своей заботы. Желаем вам плодотворной недели. Увидимся в следующее воскресенье.